Москве. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Может быть, вы слышите меня в каком-то немножко неожиданном тембре, потому что я впервые за 12 лет веду программу таким странным способом. Вот не по скайпу, не по какому-нибудь компьютеру, а по старому доброму обыкновенному телефону. Нахожусь я в прекрасном городе Риме, куда вот отправился по некоторым важным и срочным делам на несколько дней, но решил все-таки не пропускать программу. Уж больно дороги мне эти выпуски в последнее время, каждый как последний. Так что стараюсь их и дальше буду стараться их не пропускать. В остальном, за исключением вот этого всего, за исключением того, что я не сижу вообще в студии и таким образом бессмысленно ходить и смотреть на трансляцию прямого эфира. Нет у меня в студии прямого эфира, а есть я по телефону. В остальном у нас с вами все как обычно. Номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Поразительным образом я вижу эти сообщения. Есть у меня такая возможность. Так что, пожалуйста, пишите. Я отсюда издалека буду стараться все-таки как-то ориентироваться на ваше восприятие программы и на то, как там оно у вас происходит. Ну вот, есть, да, сайт www.mskru, за исключением вот этой самой прямой трансляции, все остальное там работает. Например, можно отправлять оттуда сообщение прямо вот сюда ко мне, на этот мой экран ноутбука, который передо мной стоит. Можно играть в кардиограмму прямого эфира, в конце концов, можно даже слушать радио прямо там. Ну, лучше, как вы знаете, слушать радио по радио. Вот. Ну что, поехали. С чего бы я хотел начать? Ну, по всей видимости, с того, чем я закончил в прошлый раз. А закончил я темой огромного скандала в Международной футбольной федерации. Скандал этот с тех пор, как вы знаете, имел довольно мощное продолжение. Еще в то время, когда я вел предыдущую программу, за несколько часов до этого, Зепп Блаттер в пятый раз избрался главой этой организации, а спустя буквально пару дней заявил о том, что он собирается уйти в отставку, что он назначает неочередные выборы. Выборы эти, по всей видимости, пройдут в начале будущего года. И, ну, так вот, там, в период более или менее с декабря нынешнего года по март, и на этом его бесконечное правление будет закончено. Что, собственно, там происходит? Там началась паника. И паника это под лозунгом «каждый спасает свою шкуру». Но до сих пор основным информатором, известно, что за расследование этих злоупотреблений взялось Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов. И мы, кстати, с вами, по-моему, в прошлый раз говорили, почему они за это взялись. Не просто потому, что вот они там мировой жандарм и бдят откуда-то с высокой колокольни над всем остальным миром, но действительно огромное количество злоупотреблений, которые происходили в ФИФА, они так или иначе затрагивали территорию Соединенных Штатов. Ну, деньги лежали в банках, которые работают на территории Соединенных Штатов. Много времени участники всех этих коррупционных схем проводили на американской территории, звонили оттуда, писали оттуда, там вели разнообразные переговоры. В общем, есть немало всяких обстоятельств, прямых и косвенных, связанных с этими коррупционными схемами, которые напрямую касаются американской, так сказать, юрисдикции. И нет ничего удивительного, что именно американцы этим занялись. Но есть за этим и содержательная проблема. Она заключается в том, что, по мнению американских следователей, одним из результатов вот этой всей разветвленной системы коррупции, которая действовала в ФИФА, было то, что Соединенные Штаты потеряли свой чемпионат мира. Они претендовали на чемпионат 2022 года, который в результате, по всей видимости, был продан Катару, а Соединенные Штаты остались без него. И вот, собственно, с того момента, как это произошло, вот в этот момент и началось достаточно мощное расследование. Так вот, до сих пор основным информатором ФБР был человек по имени Чарльз Блейзер, чрезвычайно влиятельный и, так сказать, эффективный менеджер в составе ФИФА. Как выяснилось, он, собственно, был важным торговцем чемпионатами мира. Похоже, что это он продавал и покупал разные голоса еще в то время, когда определялось в 92-м году, где будет происходить чемпионат мира 98 года, который в результате произошел во Франции. Он очень активно занимался торговлей голосами для чемпионата мира, для определения места, где пройдет чемпионат мира по футболу 2010 года, который в результате произошел в Южной Африке. Ну и вот, собственно, следствие продвигается дальше, и следствие пришло к двум чемпионатам, которые больше всего интересуют нас с вами. Чемпионату 22 года в Катаре, из-за которого начался весь сербор, и к чемпионату 2018 года в России, который, по всей видимости, тоже был продан. Ну, знаете, я тут не могу удержаться от определенной, так сказать, аналитической и обозревательской гордости и напомнить вам, что я на протяжении последних, может быть, 2-3 лет бесконечно говорил вам о том в этих программах, что однажды это произойдет, и однажды мы с вами будем подробно разбираться в том, каким образом была коррумпирована ФИФА для того, чтобы приобрести чемпионат мира в Россию. Также ровно я совершенно убежден, как однажды на поверхность вылезет все, что связано с продажей Олимпийских игр 2014 года, которые прошли в Сочи. Это можно было сделать только коррупционным путем, и это, несомненно, и было сделано коррупционным путем. Ну вот ФИФА оказалась первой. Я, честно говоря, думал, что первым будет скандал с Международным Олимпийским комитетом. Нет, ФИФА выскочила вперед. И вот этот самый Чарльз Глейзер сыграл здесь огромную роль. Он еще в 2011 году, как выяснилось, завербовался. Ну, точнее, его завербовали, просто приперли к стенке и продемонстрировали ему, что все знают о том, как он занимался этой самой торговлей. Кроме того, ну, тут сыграло роль еще и такое печальное психологическое обстоятельство. Он очень тяжело болен, и все эти годы проходит довольно сложное лечение там со всякими... в связи со всякими сложными и неприятными онкологическими диагнозами. Ну, в общем, вот человек этот оказался осведомителем ФБР, собрал огромное количество материала. Считается, что 44 больших разговора он провел с крупными чиновниками ФИФА под наблюдением ФБР, пользуясь микрофоном, который был встроен в его, монтирован в брелок для ключей, который то лежал у него в кармане, то он крутил его на пальце, то держал его на столе перед собой. В том числе разговаривал он и с российскими футбольными функционерами, с теми самыми, которые подавали заявку на чемпионат 2018 года. И именно присутствие этих имен вот в списке этих разговоров, которые прошли под наблюдением, они заставляют думать о том, что расследование, несомненно, коснется и вот этой вот российской части махинации ФИФА тоже. Сейчас появился еще один мощный информатор. Этот человек, я его называл в прошлой программе по имени Джек Уорнер. Один из тех, по-моему, 14 крупных функционеров, членов высших, так сказать, избранных органов ФИФА и служащих ФИФА, которые были арестованы в Швейцарии пару недель тому назад. Вот этот самый Джек Уорнер, он глава футбольной федерации крошечной страны под названием Тринидад и Тобаго из Карибского бассейна. Но он был, по всей видимости, правой рукой вот этого самого Чарльза Блейзера. Его обвиняют в том, что он получил относительно недавно, уже после чемпионата мира 2010 года в Южной Африке, получил от ФИФА перевод на свой личный счет в размере 10 миллионов долларов. Самое поразительное – это назначение этого перевода. Это деньги, которые, как утверждают информаторы, ФИФА задолжала ему, потому что он их потратил на оплату голосования глав других всяких мелких футбольных федераций. По всей видимости, этот самый Джек Уорнер был таким погоняльщиком целого стада глав маленьких футбольных федераций маленьких стран, но ФИФА устроена таким образом, что голос не зависит от размера страны и от, так сказать, футбольного веса страны. И, грубо говоря, там Англия или Испания, или Италия, или Россия, или Соединенные Штаты, или кто угодно еще, или Бразилия обладают там ровно таким же весом при голосовании, как какая-нибудь крошечная страна, какой-нибудь Бутан, или какая-то африканская страна, или страна из Карибского бассейна. И вот этот самый Джек Уорнер, он, так сказать, пас целое стадо вот этих вот маленьких председателей и маленьких футбольных федераций маленьких стран и платил им. И в какой-то момент, когда приближалось голосование, которым было определено место проведения чемпионата 2010 года, будто бы он заплатил им из своего кармана. И вот теперь ФИФА задним числом расплачивалась с ним для того, чтобы компенсировать ему расходы на этот подкуп. Это совершенно поразительная история, если представить себе вот масштаб этой организации, масштаб ее влияния, оборот тех денег, которыми она владеет, и вообще то внимание, которое она к себе привлекает. Вот эти порядки, которые там существовали, вот с такой вот внутренней компенсации долгов за подкуп и так далее. Ну, это что-то совершенно невообразимое. И, по всей видимости, человеком, который организовал вот эту расплату, был очень важный деятель, нынешний действующий генеральный секретарь ФИФА, то есть второй человек в этой организации по имени Жером Вальке, и похоже, что именно это разоблачение оказалось последним таким ударом, который заставил Зеппе Блаттера буквально через неделю после, даже меньше, чем через неделю, через несколько дней после своего, казалось бы, успешного избрания на пятый срок председателем, главой этой организации, президентом этой организации, заявить о том, что он уходит в отставку и что он не будет отсиживать этот полный срок в президентском кресле. А вот уж где он будет отсиживать этот срок, это мы посмотрим с вами позже. Что это означает? Ну, это похоже на сделку. Это похоже на то, что Блаттер согласился давать показания на своих бывших подчиненных в обмен на то, что вот его, так сказать, отпустят с миром и приперли к стенке его ровно вот этой вот истории с Жеромом Вальке. И тем временем вот этот самый Уорнер, тот самый, в адрес которого была отправлен этот поразительный 10-миллионный перевод в расплату за его расходы на подкуп, дал интервью, это немножко смешно звучит, но тем не менее это вполне серьезно, дал интервью телевидению Тринидада и Тобаго, своей родной страны, где, собственно, он и большую часть времени и проводит. И, в общем, вполне прямо сказал, что он не намерен молчать, что он не намерен один нести ответственность за происходившее, и что, как он сказал, он обрушит на следователей лавину сенсационных сведений и откровений. И, конечно, все замерли там в полном напряженном ожидании. Ну, посмотрим, что это будет дальше. Собственно, мы ждем со дня на день новых публикаций из этого следствия. И, по всей видимости, это следствие будет касаться уже, вот, собственно, двух последних чемпионатов. Чемпионата 2018 года в России и чемпионата 2022 года в Катаре. И это будет история про то, как именно продавали эти чемпионаты и каким образом, собственно, принимались эти решения, как именно покупались голоса при голосовании, кто во всем этом участвовал с российской стороны, только ли речь идет о людях, которые там обычно разговаривают from my heart или там from еще чего-нибудь, как мы знаем. Ну, в общем, посмотрим. Между тем, у всей этой истории есть очень серьезный и очень глубокий и очень значительный такой финансово-юридический механизм. Механизм предоставления колоссальных разного рода льгот. Иногда для предоставления этих льгот приходится просто менять национальное законодательство. Собственно, это основной, ну, что называется, гешефт ФИФА. Не те прямые деньги, которые они получают от стран, которые претендуют на чемпионаты мира, а прежде всего те преференции, те специальные льготы и гарантии, которые даются чиновникам так, чтобы они сами могли зарабатывать. Исключительно интересную статью на эту тему опубликовал Forbes на прошлой неделе. Вот я очень советую вам найти, это статья Константина Гази, найдите по имени автора, ну, я думаю, что на сайте Forbes, в общем, нетрудно вам будет ее раздобыть, статья о том, как, собственно, это устроено, как устроены эти гарантии, и действительно это совершенно поразительное зрелище, что именно гарантировала Россия, перечисляет автор этого текста, что именно она гарантировала для того, чтобы заполучить чемпионат мира 2018 года. Вопрос не только в тех деньгах, которые должны были быть и которые, несомненно, уже украдены теми, кто готовит этот фестиваль, этот чемпионат. И понятно, что там должно происходить ровно то же самое, что и с Олимпиадой в Сочи, когда колоссальный перерасход на строительство представляет собой просто способ перекачки бюджетных денег в частные карманы через вот эти вот приумноженные часто как-то не просто в разы, а на целые порядки умноженные цены строительства. Так вот, помимо этого, есть еще и история с разного рода гарантиями. Ну, например, гарантии на абсолютно бесконтрольный ввоз и вывоз любых валютных сумм, на беспошлинный ввоз в Россию разнообразных товаров. Вы понимаете, что если ввести какой-то товар, ну, например, автомобили, не заплатив обычные таможенные пошлины и продавать его по обычным ценам на российском внутреннем рынке, а для чемпионата мира по футболу речь может идти о тысячах автомобилей. Так что это, в общем, получаются довольно большие суммы. Ну, в конце концов, знаете, статистический эффект тут начинает играть роль. И говорят, что ну, что это, собственно, тогда подумаешь, сумма там, ну, один автомобиль, самый дорогой, самый лучший автомобиль, ну, это хорошо, ну, 50, ну, 60 тысяч долларов. Что это за деньги по сравнению с обычной российской коррупцией? Но когда речь идет о уже целой статистике, об огромных партиях, то выясняется, что и гораздо более мелкие предметы могут давать сверхдоходы. Ну, я не знаю, если вы ввозите сотни тысяч недорогих авторучек, но ввозите их беспошлино, а продаете их здесь по обычной цене, среди прочих сувениров. Если вы ввозите, я не знаю, часы, стоимость каждых из которых $100, и ввозите их беспошлино, продаете их здесь по обычной цене, но речь идет о огромных партиях, во много-много тысяч, десятков, иногда сотен тысяч экземпляров, то, в общем, набегает вполне значительная вещь. Знаете, я однажды держал в руках самую дорогую вещь вообще из того, что я держал в своей жизни. Смешным образом, я потом это увидел в каком-то детективном фильме, не помню где, но вот со мной это произошло самим. Мне показали такой маленький аптечный пузырек, в котором лежали крошечные какие-то металлические какие-то пылинки, какие-то крошечные штучки. Вот. Он стоил около $1 миллиона. Вот я никогда не держал $1 миллион в руках. А тут вот я держал эту вещь. И я спросил, что это? А мне сказали, что это какая-то микроскопическая деталь от часового механизма. Но она довольно редкая, она производится там на очень небольшом количестве предприятий в мире. И вот везли, значит, такую вещь, но просто в этом пузырьке их столько, этих вот крошечных, я даже не знаю, что это было, какие-то колесики, что ли, или какие-то малюсенькие шурупчики. Ну, в общем, каждый из них стоит копейки, каждый из них не стоит почти ничего. Но их в этом пузырьке умещается такое количество, что все вместе получится огромная сумма. Вот этот массовый эффект, он возникает и при всяких экспортно-импортных операциях во время больших международных мероприятий, и похоже, что это очень важная статья дохода. Плюс, что чрезвычайно важно, это разного рода банковские операции. Вообще, все больше и больше в мире это становится важным. Становится понятно, что недостаточно иметь деньги, а нужно еще иметь возможность эти деньги как-то передвигать, эти деньги где-то складировать, где-то держать и оттуда ими пользоваться. Вот, собственно, вся история со злоупотреблениями ФИФА, она раскрывалась в значительной мере на незаконных банковских операциях. Я видел те два документа, которые представляют собой уже опубликованные на сегодня резюме обвинений против чиновников ФИФА. Так вот, там прямо перечисляются банковские счета, прямо с номерами, которые они использовали для разного рода незаконных операций. И на этом ловить, собственно, одно удовольствие. Так вот, похоже, что гарантии, которые были предоставлены российским государством ФИФА при приобретении вот этого самого чемпионата мира 2018 года, в частности, заключались еще и в том, что им предлагалось воспользоваться российской банковской системой для передвижения разного рода сумм. И в общем, в условиях, когда весь мир занят борьбой с отмыванием денег, борьбой за контроль доходов, в этих обстоятельствах, конечно, это приобретает огромное значение. Вот. Ну, в общем, мы находимся в начале всей этой истории. Давайте я вот сейчас прервусь на там 3-4 минуты новостей и в начале следующей половины программы «Суть событий» попробую сделать какое-то резюме этой темы, потому что, собственно, всех волнует главный сюжет. А что, чемпионат мира-то отнимут или нет? Будет какое-то альтернативное решение или нет? И рискует ли Россия вот этим вот ужасным позором, о котором говорят все громче и громче? Но об этом давайте после перерыва. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Пожалуйста, не удаляйтесь от ваших приемников. 21 час и 35 минут в Москве. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Еще раз скажу, не удивляйтесь немножко странному тембру моего голоса. Я говорю по телефону. Впервые за 12 лет веду таким удивительным образом программу. Тем не менее, почти все у нас работает. Прежде всего, в нашем распоряжении есть номер для смс-сообщений. +7 985 970 45 45. +7 985 970 45 45. Сайт www.fm.ru. Оттуда тоже можно отправлять сообщения ко мне на экран. Я их прекрасно вижу. Сижу вот здесь с ноутбуком и разглядываю ваши смски. Их довольно много. Единственное, что вот не работает, это не работает трансляция из студии прямого эфира, потому что нет у меня в этой студии. Я далеко, в городе Риме, в Италии. Ну и говорят, что довольно плохо. Вот я читаю смски, люди жалуются, что довольно плохо слышно сейчас, если пытаться слушать программу по интернету. Ну, друзья, вы понимаете, что это все-таки слишком какая-то хитрая получается система. Я звоню по телефону, это куда-то там коннектируется, отправлять к вам обратно через интернет. Увы, ничего здесь, я думаю, мы не сможем поделать. Ну, просто советую тем, кто обычно слушает программу не по радио, а какими-то другими альтернативными способами, чуть-чуть подождите, пока выложат аудиофайл на сайт, и там можно будет легко, как обычно, его скачать и послушать. Я очень дорожу той аудиторией, которая у нас есть, которая слушает радио не по радио, а по всему миру, и в каких только странах это не происходит. Все больше городов в России. Я вот в последнее время довольно много стал по России передвигаться, и часто встречаю там людей, которые мне говорят о том, что они слушают «Эхо Москвы», в частности, мои программы, хотя много-много лет уже никакого «Эхо Москвы» там нет, а делают они это через интернет. Ну, извините, в этот раз придется вот таким отложенным способом. Про ФИФА мы с вами говорили в первой половине программы. Ну, собственно, все эти разговоры про эту колоссальную коррупцию во всемирной футбольной организации и вот эти довольно безумные правила предоставления всяких льгот чиновникам, на которые идут разные страны для того, чтобы заманить их, добиться от них решения провести чемпионат именно в этой стране, что, в общем, достаточно престижно, и особенно если речь идет о странах более или менее нестабильных, о странах со всякими сложными политическими режимами, вроде России, это важно для правителя, потому что он таким способом, конечно, поднимает свое реноме и как-то начинает нравиться населению. И тут футбол оказывается, несомненно, частью политики. Все разговоры про то, что мы должны отделить спорт от политики, что футбол вне политики, все это, конечно, бесконечное лицемерие, потому что смысл привлечения чемпионата мира в страну, вот, собственно, зачем в России нужен чемпионат мира? Да для политики, разумеется. Для того, чтобы создать, так сказать, дополнительные поводы для восхищения президентом страны, который, несомненно, вот просто прямо лично он этого добился. Ну и вот возникает вопрос, что, какие у нас перспективы? До 2018 года осталось не так много времени. Будет ли чемпионат мира у России отобран? Ну, технически это возможно. Есть немало стран, которые готовы провести чемпионат мира по футболу более или менее с разгону. Им ничего для этого не нужно. Одна из таких стран, несомненно, Англия, которая много раз говорила о том, что она претендует на чемпионат, что в ней есть все необходимое для этого, есть вся футбольная инфраструктура, очень высококачественная, очень развитая. И я думаю, что, ну, по меньшей мере, там чемпионат мог бы быть проведен немедленно. И англичане будут это предлагать, это факт. Я думаю, что это не единственная такая страна, но, конечно, политика здесь будет играть ключевую роль. Так вот, скажу следующее. Мой прогноз такой. Я не думаю, что чемпионат мира футбольный будет у России отобран. Это все-таки, вот, как только я начал про это говорить, как немедленно повалились мне, собственно, эти самые вопросы в СМС-ке, лишат ли Россию чемпионата мира, спрашивает меня подряд несколько человек. Так вот, нет, я не думаю, что Россию лишат чемпионата мира. Это был бы слишком большой скандал в том смысле, что вот такое нарушение, разрушение самой системы назначение чемпионатов, он чем-то напоминает то, что произошло с Всемирной шахматной федерацией, которая, собственно, погибла в какой-то момент под грузом своих собственных скандалов и своей собственной коррупции, и в результате возникла целая система разного рода альтернативных чемпионатов, все друг друга там, ну, был такой период, бойкотировали, все заявляли о том, что нет, ваш чемпионат мне не нравится, я лучше устрою свой чемпионат и так далее. Перенос чемпионата, вот отмена такого решения, она, конечно, может достаточно серьезно создавать риск для разрушения всей системы назначения чемпионатов мира, уже не в том смысле, что системы коррупции вокруг них, но она может поставить под вопрос саму легитимность ФИФА. И, конечно, ФИФА ни в старом составе, ни в новом составе, по всей видимости, он будет сильно обновлен после этого скандала и ухода Зеппа Блаттера и многочисленных арестов, которые там уже происходят и дальше будут происходить, так вот их, конечно, это не будет устраивать. На мой взгляд, возможно отмена чемпионата мира в Катаре, но, так сказать, под некоторыми посторонними благовидными предлогами, например, климатическими. Ну, все-таки Катар – это совершенно невыносимое место для игры в футбол, и так уже говорят о том, что там этот чемпионат должен происходить в основном в закрытых помещениях, и, собственно, Катар обещал, что будут эти стадионы устроены таким образом, что там по существу будет кондиционированный воздух и так далее. В общем, там можно попытаться именно по этому поводу, ну, вот, да, вот как-то футболисты просят и так далее. С Россией этого не произойдет. Но произойдет другой эффект. Вот я готов сделать этот прогноз, и я готов отвечать за этот прогноз. Я думаю, что вы это увидите своими глазами. Идею отъема у России, отбора у России чемпионата мира начнет эксплуатировать само же российское руководство. В политическом смысле, вот если иметь в виду вот эту тенденцию постоянного разогрева патриотической истерии и вот этой вот идеи России в кольце врагов, Россия окружена недоброжелателями, все только и спят и видят, как бы России чем-нибудь навредить. В этом смысле идея отбора чемпионата мира была бы для российских, для той вот политической группировки, которая сегодня управляет Россией во главе с президентом Путиным, эта идея, конечно, была бы им очень полезна. И я не сомневаюсь, что в какой-то момент они попытаются эту карту разыграть. Да, вот у нас отнимают, да, вот нас обижают, самое дорогое как-то хотят у нас взять, ни в грош нас не ставят, вы видите, как они на нас давят, вот они специально это устроили. Хотя мы говорили уже с вами о том, что и расследование началось совершенно не по поводу России, и ведется оно чрезвычайно давно. И основные фигуранты этого расследования – это не те люди, которые продавали чемпионат в Россию, а те люди, которые продавали разные другие чемпионаты, прежде всего там в Африку, и организовывали разнообразные, с коррупционной точки зрения, очень лихо проведенные турниры в Латинской Америке, в Центральной Америке, в Карибском бассейне и так далее. Так что вроде не в Россию целились. Но именно здесь вот вы в ближайшее время будете в массовом количестве это читать и смотреть. Смотреть по НТВ и по другим телеканалам, читать в «Комсомольской правде», в «Известиях» и в других газетах, выслушивать от наших главных политиков вот эту вот историю о том, что чемпионат мира у нас отнимают. А потому что, собственно, они ведь с этого собрали уже все эти пенки, сливки и прочие молочные продукты, которые они хотели собрать с этой идеей. Их уже полюбили за то, что чемпионат будет проходить в России. Да и, в общем, денег уже заработано на этом предостаточно. Уже уведено с этих строек денег, денег, ну, конечно, хотелось бы больше. Ну, всегда хочется больше, что ж теперь поделать. Ну, в общем, и сейчас уже достаточно. Так что чемпионат, по идее, можно уже и не проводить. Уже он свою роль сыграл. А вот новую прекрасную роль с политической точки зрения людей, которые сидят сегодня в Кремле и раздувают вот эту вот истерию под названием «Россия в кольце врагов», вот новую роль он может сыграть в случае его отмены. Поэтому я не удивлюсь, если основным локомотивом отмены чемпионата мира в России будет, собственно, российское руководство. Ну, давайте присмотримся к этому повнимательнее. Я думаю, что развиваться все это будет очень быстро, и я думаю, что в ближайшие недели, максимум месяца, мы это все с вами увидим. Второй сюжет, о котором я хотел говорить в этой программе, это, конечно, история с Боингом, MH17. Приближается неотвратимо момент публикации официального доклада международной следственной группы, который первоначально ожидался в июле нынешнего года, то есть через год после катастрофы. Сейчас похоже, что он там немножко отодвинется, скорее всего, на осень, вот по состоянию на сегодня. Хотя, на самом деле, по-моему, это может произойти просто в любой день, в любой момент, поскольку доклад этот по некоторым косвенным признакам готов, судя по тому, что международная следственная группа собирает уже скорее не информацию, а скорее легализацию той информации, которая у нее есть, рассчитывая на то, что предстоит отстаивать потом в суде то, что будет сказано. В общем, основная версия определилась. Это версия ракеты «Бук», которая была ввезена из России, использована для уничтожения этого самолета. По всей видимости, это произошло по ошибке. А потом ракета была увезена обратно. На этой неделе произошло два важных события. Одно заключалось в том, что была проведена формальная пресс-конференция, и формально публике был представлен тот самый доклад, который несколько недель назад был опубликован в «Новой газете», доклад фирмы «Алмаз Антей», той самой, которая делает пусковые установки «Бук», и где была формально уже признана эта версия. Уже нету больше никаких штурмовиков, никаких самолетов. Вот это все то, что нес нам Михаил Леонтьев на Первом канале, вот это все вранье, которое мы слышали от «Комсомольской правды» во главе с господином Сунгоркиным, который самолично интервьюировал какого-то удивительного пилота, который летал на этом выдуманном самолете. Все, этого ничего нету, а есть версия Боинга. Отступили на этот заранее подготовленный рубеж. Правда, теперь осталось выяснить, чей это Боинг. Да, это, то есть, чей это Бук. Ну, знаете, как в том фильме. Это нога, у кого надо нога, а этот Бук, у кого надо Бук. Да, мы согласны с тем, что это была ракета Бук, но она принадлежала российским, не российским, а украинским вооруженным силам. И вот доказательства. Доказательства предъявлены некоторые фотографии. Эти фотографии, ну, прошло буквально, я бы сказал, пару часов от момента их формального предъявления на этой пресс-конференции руководства «Алмаз Антея». И вот прошло буквально несколько часов, прежде чем было еще раз доказано, что фотографии эти фальшивые. На самом деле это поразительно, как они все время на это ложатся. Как они все время предъявляют разного рода документы, не понимая, что сегодня такое количество людей по всему миру занимаются анализом этих материалов, используя такое количество всякой вспомогательной информации и всякой информации из открытых источников, прежде всего фотографии, которые можно найти в интернете, в разных системах типа Google Earth в открытом доступе. Вообще, кстати, очень часто можно слышать, скажем, во всяких дискуссиях в социальных сетях, дескать, а что это такое, что это за картинки, которые берутся из Google Earth, это все несерьезно, дайте же нам, наконец, картинки из настоящих таинственных архивов. Понимаете, жизнь идет вперед, и технологии идут вперед. И сегодня в открытом доступе есть больше материалов, и эти материалы часто более надежны, просто в связи с массовостью своей, в связи, опять-таки, со статистическим эффектом, более надежны, чем какие угодно таинственные секретно-ракетно-военно-подземные съемки, которые там хранятся где-то в каких-то тайных разведывательных архивах. И вот эта вот атрибуция, эти картинки из Google Earth, нисколько не снижают их ценности. они лежат там, лежат в огромном количестве, их можно анализировать. И, собственно, публичность доступа к ним является гарантией их подлинности. Как раз любую картинку, которая вот вытащена откуда-то из-под кровати и таинственным образом из какого-то секретного архива принесена, вот она-то чаще всего оказывается фальшивой, потому что ее никто никогда не видел, и, что называется, провинанс ее не определен. А картинки, которые лежат с момента своего рождения, лежат в открытую, ведь если мы пользуемся, скажем, какими-то картинками, которые были выложены в интернет там 2-3 года тому назад, что это означает? Это означает, что тогда, 2-3 года тому назад, никто не мог предвидеть, что они появятся, что они понадобятся. Никто не мог предвидеть, что нужно фальсифицировать эти картинки. 3 года тому назад это место земной поверхности никого не интересовало. И если мы находим старую картинку, на которой мы видим интересующий нас объект там несколько времени тому назад, чаще всего это и есть гарантия его подлинности, потому что тогда никто не мог предположить, что нужно будет в нем что-нибудь подчистить. И невозможно было зарядить эту картинку несколько лет тому назад, заранее понимая, что она будет играть ключевую роль в каком-то важном расследовании или важном скандале 2014-2015 года. Вот удивительно, что люди этого не понимают. А картинку, которая вдруг откуда-то взялась, а черт его знает, что с ней сделали. А черт его знает, зачем ее именно сейчас достали. А каково ее происхождение? Вот в этом, собственно, разница. И прежде всего, международное агентство, такое расследовательское под названием «Беллинкат», отличилось в очередной раз на расследовании этих материалов. А, собственно, о чем идет речь? Речь идет о фотографиях земной поверхности, с помощью которых этот самый «Алмаз Антей» пытается доказать, что вот место, откуда была запущена эта ракета, это место находится на территории, которая контролировалась украинскими вооруженными силами. И вот вы видите, на этом месте стоят пусковые установки. Нет, они не стоят на этом месте. Это фальсифицированная картинка. И имеются сегодня не только очень ясные доказательства того, что она фальсифицирована, но и, надо сказать, очень подробные, очень забавные объяснения того, как происходила эта фальсификация и как, в свою очередь, происходило разоблачение этой фальсификации. Здесь я хотел бы поблагодарить очень интересный сайт, который как-то активно набирает силу в последнее время. Это сайт Question.ru, The Question.ru, вот так он в точности называется. Поищите. Кстати, к этому сайту имеет значительное отношение наша с вами коллега, хорошо вам знакомая Тоня Самсонова. Это сайт таких поисков ответов на всякие любопытные вопросы. И вот там, прямо на этом сайте, организаторам его удалось допросить одного из организаторов вот этого вот агентства «Беллинкат», который, зовут его Элиот Хиггинс, который очень подробно рассказал, как ведутся эти расследования, как исследуются эти фотографии, каким образом можно определить, что фотография подвергалась какой-то технической обработке, подвергалась всяким намеренным изменениям. Кстати, я хочу вам напомнить одно расследование, в котором я сам принимал участие, с фотографиями следа от запуска ракеты «Бух». Если помните, некоторое время там назад я очень подробно об этом рассказывал и публиковал огромный текст на сайте «Медуза». Вот «Беллинкат» занимался этими фотографиями тоже и подтвердил их подлинность, подтвердил то, что никаких изменений на них нет, никакого фотошопа к ним не предъявлялось. Между тем, здесь эти фотографии, что называется, те, которые представило Российское Министерство обороны и вот эта самая компания «Алмаз Антей», они оказались вполне отчетливо и достаточно примитивно фальсифицированными. Там есть вставленные на них объекты. И вот почитайте, пожалуйста, на этом сайте TheQuestion.ru, почитайте, как это было сделано, как это было вычислено и почему нет никаких сомнений в том, что это произошло. В частности, были обнаружены так называемые SIF-файлы, некоторая дополнительная информация, которая соответствует, которая следует за более или менее любой картинкой. Так устроены компьютерные программы, необходимые для обработки компьютерных изображений, что к каждой картинке прицеплен небольшой файлик, в котором котором описаны все приключения, которые с этой картинкой произошли. Надо сказать, что я сам однажды попался с этим довольно забавно, когда я вот публиковал свое расследование. Я недостаточно, так сказать, эффективно разобрался с этим файлом. В результате опубликовал одну из картинок с лишней информацией, которую я не хотел публиковать. Это была информация об авторе этих фотографий. Я совершенно был неуполномочен никому этого показывать. Тем не менее, вот я эту картинку опубликовал. Там висела эта лишняя информация. Мне на это указали. Я быстренько там побежал и убрал ее. Ну, в общем, я, что называется, на своей шкуре знаю, что ошибиться с этим непрофессионалу легко. И легко не заметить этого файла и выдать какие-то лишние сведения. Но только я-то не профессионал. Мне ошибаться можно. А вот людям в Министерстве обороны и в Алма-Сантее, которые занимаются их вот этими вот фальсификациями, вот то, что они ошиблись, это, конечно, вещь недопустимая. Важная очень история с этим самолетом. И не жалко мне времени на него потраченного, потому что я абсолютно убежден, что с того момента, как будет опубликовано это расследование, наступит некоторый новый важный этап во взаимоотношениях между Россией и окружающим миром. Я думаю, что с политической точки зрения именно это самое сложное. И те, кто думают, что вот там европейские страны, в частности те, которые были затронуты этой катастрофой, те, кто участвует в работе международной комиссии, Голландия, Бельгия, Австралия, что вот они как-то спят и видят, опять-таки, как бы уесть Россию, я думаю, что эти люди ошибаются, потому что на самом деле они понимают, что это составляет большую проблему. Что называется, после публикации этого доклада мир, ну, в этой части, в части взаимоотношений между европейскими странами и Россией, мир уже не будет прежним. После этого доклада надо будет что-то делать. После этого доклада, видимо, наступит время, когда Россия совершит, к сожалению, еще один очень такой размашистый шаг в направлении положения государства-изгоя, а руководители России сделают еще один шаг в направлении политиков типа пария. Знаете, тех, с которыми, в общем, невозможно иметь дело, невозможно разговаривать. После таких докладов обычно следуют какие-то действия. Ну, действительно, надо учреждать какой-то трибунал, надо привлекать реально ответственных к этому следствию, и нужно этих людей наказывать, изолировать и так далее. Это непросто. И я думаю, что, собственно, сейчас дипломаты европейские раздумывают над тем, а как вот это будет выглядеть после публикации этого доклада, когда выяснится, что ответственность лежит на российском политическом руководстве. Оно, несомненно, там лежит. Это, в общем, уже сегодня понятно. И я для себя объясняю именно этим то, что вот столько времени длится это следствие, и так много времени потребовалось на то, чтобы решиться на публикацию официального доклада. Это предстоит нам, по всей видимости, этой осенью. Так что, ну, я бы сказал, что это один из важнейших политических процессов, который происходит сегодня в России, вот подготовка к этому разоблачению. Я именно этим объясняю то, что постепенно и в российском руководстве как-то начинается какое-то осознание важности этих событий. Вот только что новость о том, что министр иностранных дел Лавров вступил в какие-то отношения, в какие-то переговоры с представителями этого следствия для того, чтобы, по всей видимости, начать договариваться о том, каким образом Россия будет дистанцироваться от этой истории, как она будет выдавать тех людей, которые непосредственно имели к этому отношение. В общем, это все достаточно серьезная история. И последнее, о чем я хотел поговорить вкратце, это о завтрашнем событии. Вы знаете, что в Москве завтра на Суворовской площади состоится чрезвычайно важная такая общественная акция, митинг в поддержку российской науки и образования. Формально он оторван от темы династии, К сожалению, мы об этом фонде должны говорить уже в прошедшем времени. По всей видимости, в понедельник будет принято решение о его формальном закрытии. Прошла информация о том, что организатор и создатель этого фонда Дмитрий Борисович Зимин покинул Россию. Это абсолютно трагическая ситуация, которая, несомненно, очень тяжело отразится и на российской образовательной и научной сфере. Ну, мы много раз об этом говорили, и в частности на российском книгоиздании. Нам предстоит как-то заново учиться обходиться без фонда «Династии», который играл совершенно колоссальную во всем этом роль. Но, к сожалению, это часть вот того общего процесса, который в России запущен, последовательного уничтожения любой гражданской активности и любых неправительственных организаций. Так вот, фонд «Династия» просил организаторов этого митинга не посвящать ему слишком много внимания во время этого митинга, потому что проблемы науки и образования в России, они шире фонда «Династии» и заслуживают сами по себе обсуждения. Тем не менее, конечно, ну, эта тень будет, так сказать, витать над этим митингом, несомненно, даже если это название не будет там ни разу произнесено, в чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Так вот, это важная очень вещь. Мне кажется, что то, что российская научная и образовательная интеллигенция постепенно приходит к осознанию того, что необходимо участвовать в общественной жизни активно, это ну, такое значительное событие, которое прежде всего важно тем, что оно необратимо. Этого духа обратно, знаете, ни в бутылку, ни в медную лампу уже не загнать. Я призываю всех тех, кому это интересно, обратить внимание на этот митинг, который произойдет завтра в 2 часа дня на Суворовской площади. Мне ужасно жалко, что я не смогу тоже там быть. Ну вот так сложились обстоятельства. Поговорим с вами на будущей неделе о том, что в результате там получилось. Это была программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Спасибо, всего хорошего и счастливых выходных.